Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и на волнах радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Экологика». Сегодня буду знакомить вас с таким понятием, как эковизаж, и что это такое, с чем это едят, и вообще, как это наносить на кожу, как этим пользоваться. Поможет мне в этом Алена Ищенко. Здравствуйте, Алена!
Здравствуйте!
Ну что ж, давайте знакомиться. Рассказывайте про себя и про то, как вообще вы пришли к теме эковизажа.
Я занимаюсь макияжем вообще в целом приблизительно около 5 лет. Практически сразу я стала заниматься именно экологичным визажем, и к этому, как ни странно, меня привела моя собственная боль, моя собственная проблема. Дело в том, что косметикой я, конечно, увлекалась достаточно давно, еще задолго до того, как решила стать профессиональным визажистом. И как и в то время я еще была совсем молодая, юная, как и все девочки, я, конечно, любила эксперименты. Вот. И один раз мои эксперименты меня довели до серьезных проблем с кожей. То есть это был действительно ожог от косметического средства, причем не самого плохого. Наверное, оно было не единственной причиной, скорее такой уже, ну, в общем, конечной стадии, когда моя кожа сдалась.
Последней каплей.
Да, да. И я начала задумываться вообще о том, что мы наносим на кожу, какое влияние это вообще оказывает на наше здоровье. Потом я занялась таким любительским гримом, поскольку, ну, в общем, в силу своей работы мне нужно было делать какие-то такие интересные штуки. Работала я с детьми. И уже потом это переросло в профессиональный макияж, где я поняла, что я выбираю для себя косметику натуральную, а на своих клиентов наношу, в общем-то, ну, обычную. И поняла, что как-то, наверное, это не очень красиво и так лицемерно, я бы сказала. Я, в общем, задумалась о том, чтобы привнести и натуральную косметику в свою профессиональную косметичку. Начала изучать этот вопрос, нашла очень много интересных средств. И, в общем, с того момента я продолжаю поиск самого лучшего для того, чтобы это действительно была хорошая альтернатива привычным средствам, чтобы это было удобно, красиво, приятно в использовании, стойко. В общем, все те требования, которые мы обычно к макияжу предъявляем, чтобы они все были еще с дополнительным бонусом натурально.
А что мы вообще понимаем под этим словом эко-визаж? Ну, когда мы говорим вообще визаж, то есть что? Это то, что человек наносит на лицо, то есть это тональный крем, это тушь, это помада, это может быть какие-то средства для бровей, ну, может там румяна, что-то еще. Вот чем отличается эко-визаж настолько, что он выделен, может, в отдельное какое-то направление? Вообще, стоит ли его выделять, или это просто хорошая косметика? Ну, может быть, она, да, натуральная.
Это не просто хорошая косметика, это действительно косметика натуральная в своем составе. И я вообще, в принципе, рассматриваю это не только с точки зрения самого состава конечного продукта, а еще и с того, каким образом это было произведено, как это вообще происходило с участием людей, ну, то есть как относится производитель к своим сотрудникам в том числе, как это влияет на окружающую среду, упаковка сама, каким образом вообще, что с ней происходит, как вот производитель к этому вопросу относится. И кроме того, еще в свое понятие эковизаж я вкладываю не только вот сами средства, а еще и в целом подход к красоте женской, к макияжу, тому, что вот сейчас очень такая, ну, большая, да, пропаганда какого-то определенного образа женского с СМИ, с экранов телевидения, с рекламы, что вот все стремятся быть на кого-то похожими, да, как-то вот каким-то идеалом себя подгонять. Я все-таки за то, что каждая женщина уникальна и прекрасна, и ей просто нужно со своей этой красотой подружиться. И вот создать свой собственный идеал, не похожий ни на кого. И вот это вот для меня экологичный макияж.
Если немножко к практике, вот где мы чаще всего покупаем косметику? Это, как правило, какие-то брендированные бутики, или монобрендовые, или полибрендовые. Но, как правило, это какие-то магазины. То есть мы можем туда прийти и выбрать какой-то продукт, основываясь, ну, скажем так, на каких-то рекомендациях, когда нам кто-то говорит, что вот я пользовался, вот очень хорошая штука, возьми. Но мы не можем отследить, как этот производитель относится ни к сотрудникам, ни как он, какая у него технология производства, что есть инструкция, да, кроме того, как к той же самой туши, да, это какие-то названия на латыни абсолютно нам непонятные, и мы даже не смотрим туда, то есть нам главное что, чтобы стоило подешевле и чтобы держалось, то есть чтобы свою функцию выполняло. Как отследить-то вообще, как выбрать вот ту косметику, которая будет, ну, пусть с брендом эко.
А сейчас, на самом деле, информация-то вся в доступе, это же хорошо, да, то есть у нас есть из любой точки мира доступ к абсолютно любой информации, в том числе и к сайтам производителя, на которых они это все выкладывают. А мы можем также ориентироваться по значкам на упаковке. То есть, ну, кроме того, что нам может там значок «био», да, или «эко» поместить производитель, он также может поместить туда знаки, которые говорят о том, что он ответственно и добросовестно относится к своим работникам. Ответственно и особенно ответственно относится к окружающей среде. Ну, причем это не обязательно натуральная косметика.
Что это за знаки?
А может быть, вы, допустим, встречали, я приведу такой пример, значок на коробочках бумажных или даже вот на бумаге, на которой мы печатаем, такое деревце. Вот этот значок говорит о том, что производитель не использует породы деревьев, которые под угрозой исчезновения или каким-то образом участвуют в, как бы, в пополнении, да, популяции этого дерева. Значки «Fair Trade» — это такой сертификат, который, в общем-то, подтверждает, что производитель бережно относится к окружающей среде и к своим работникам, которые производят для него косметику, то есть этично подходит к своему бизнесу, не выжимает до последней капли ресурсы, а все-таки способствует какому-то, ну, их воспроизведению в том числе. Такие значки могут нам говорить. Ну, вообще, конечно, я думаю, что сейчас это даже как бы так в порядке вещей, да, то, что у нас очень много всяких форумов, где люди делятся своими впечатлениями о косметике, и вот это вот разумное потребление, оно набирает обороты, когда перед тем, как совершить покупку, мы читаем отзывы, собираем какую-то информацию о продукте, который хотим приобрести, и это получается такой более разумный, да, выбор и меньше разочарований. То есть мы не выбрасываем потом это сразу в помойку, а сразу знаем, что это нам подойдет. Ну, по крайней мере, мы в этом уверены 90%, наверное, так.
В условиях, опять же, большого производства, когда ты просто тоннами производишь те же самые туши, крема, что-то еще, понятно, что процессы автоматизированы, и все отследить просто, наверное, нереально. Насколько технологии производства той или иной косметики вообще влияют на то, что мы вообще видим потом в магазинах?
Вот тут, в общем-то, как раз и вопрос ценообразования, да, поднимается. Почему косметика натуральная обычно достаточно дорогая? Как раз потому, что, во-первых, это очень небольшие объемы производства в сравнении вот с теми концернами, да, которые, ну, мы все с вами знаем. Это уже повышает стоимость. Ну и вот такой вот довольно трудоемкий процесс отследить все поставки, сырье, как что происходит, это тоже занимает и время, и денежные средства. Отсюда выливается, конечно, цена. То есть косметика стоит дороже. Но, тем не менее, это возможно сделать. То есть очень много брендов, которыми я пользуюсь сама. Я, в общем-то, информацию отслеживаю, их представители тоже периодически какую-то вот такое, ну, интервью, да, с непосредственно производителем проводят. И, в общем, вся информация открыта, это можно посмотреть, убедиться в этом самостоятельно. Ну, если есть желание, можно, конечно, поехать прямо на завод и посмотреть. Но другой вопрос, что если это где-то достаточно далеко, это довольно сложно сделать.
Ну, насколько вообще вот производители такой чистой косметики открыты к диалогу и открыты для того, чтобы показать свои мощности, свое производство простому человеку, который, ну, вот ему, да, им интересно, просто позвонил, сказал, что вот я хочу с экскурсией на вашу фабрику, там, насколько вообще это реально сделать? Потому что большие это фабрики, они как раз заинтересованы, и они водят экскурсии по своей территории, они все это доступно показывают, объясняют, опять же.
Точно так же они открыты к любому такому взаимодействию со своими потребителями. Есть, конечно, ряд требований, да, к тому, чтобы попасть на производство, но это у любой косметической фабрики, то есть нужно определенным образом одеться, иметь санитарные книжки, то есть, ну, какое-то вот, да, разрешение к тому, что здесь производится то, что потом мы будем наносить на свое лицо. И без проблем это можно все сделать, ну, запросто.
Как технологии производства отличаются? То есть, ну, понятно, что если большой какой-то завод, то это все автоматизировано. Если маленькое производство, то всего скорее это не настолько автоматизировано. Вот в чем разница технологий производства продукции?
Здесь зависит на самом деле еще от того, какая конкретно косметика.
Ну, давайте на примере вот какой-нибудь самой такой популярной марки. Ну, пусть это будет тушь какая-нибудь.
Ну, тушь, конечно, все-таки это процесс автоматизированный, однозначно. Тут, в общем-то, и технологии упаковки, и поскольку косметика натуральная содержит в себе довольно, ну, такие щадящие консерванты, да, то здесь очень важно соблюсти условия именно вот упаковывания конечного продукта в тюбик. чтобы как можно меньше соприкасалось это все с воздухом, чтобы увеличить срок использования, ну, до какого-то допустимого, да, предела, потому что, ну, конечно, мы не хотим использовать тушь в течение, да, 2 недель, выбросить ее. Тушь на самом деле производит не так много марок косметических, которые делают натуральную косметику, вот именно как раз из-за того, что оборудование достаточно дорогостоящее и, ну, в общем, требует определенных вложений и определенных оборотов, естественно, да, для того, чтобы это все было рентабельно. Ну, потому что так или иначе, это все-таки бизнес.
Тональные крема.
Тональные крема тоже упаковываются. Если мы говорим о привычных, да, тональных средствах, ну вот крем, это тоже упаковка, ну, в общем, автоматизированная. А если мы говорим о сухих продуктах типа пудры тональной, то тут допускается, в общем-то, ручной труд.
Ну, самое вот популярное такое из косметики, но, опять же, по опыту хождения вот в различные эко-лавки, как они сейчас называются, мыло, как правило, ручной работы, потом какие-то средства для волос, шампуни, что-то еще. Вот понятно, что мыло можно там себе представить как-то обозримо, вот как оно производится вручную, хорошо. А все остальные средства, которые там продаются, они ведь, ну понятно, что нам продавцы говорят о том, что это какое-то вот такое производство, ручная работа. А можно ли как-то это, ну, почувствовать, что ли, когда ты вот приходишь в магазин? На самом деле здесь вопрос-то ведь цены. Если ты приходишь в магазин какой-то там известная марка, то ты понимаешь, что у нее есть, наверное, контроль качества, что ты, ну, не просто так деньги платишь, у тебя уже есть какое-то доверие к бренду. А вот как раз в случае с подобными средствами, которые вот ручная работа, ну, ты можешь сертификат попросить в конце концов, да, но что он тебе даст, если ты не знаешь, что ты берешь в руки?
Если есть сертификат, чаще всего на территории нашей страны это сертификат обязательный, сертификация, который обязательному декларированию соответствия, которому подвергается любая косметическая продукция. Этот сертификат нам, собственно говоря, только, ну, в общем, дает информацию о том, что это средство безопасно в использовании, в той концентрации, в том количестве, да, в котором оно помещено в тюбик. Конечно, это никаким образом не подтверждает ни экологичность, ни само производство, ручной это труд или не ручной, это вот именно соблюдение требований санитарных норм, упаковки, хранения, да, вот контроля сырья, вот такого. А здесь, если мы говорим о каких-то вот лавках, да, натуральной косметики, которые сейчас действительно в большом таком распространение, ну, даже в нашем городе. Здесь, наверное, только тестировать и вот вырабатывать свое доверие к бренду, обратиться непосредственно к производителю, попросить у него какую-то обратную связь, чтобы он, ну, в общем, показал, что он делает, как он делает. Обычно производители очень даже открыты к этому, то есть им нечего прятать. В большинстве случаев это действительно очень приятные люди, которые заботятся, то есть вкладывают душу в свое дело, и они с удовольствием вам покажут, как, что происходит.
В общее дело вклада в какое-то сохранение на планете лесов, да, вот поддержание вот всего того, что мы понимаем под словом экологичность, то есть как вообще вот эти вот производители, в какой вклад они оставляют в экологию именно страны, города, какая польза-то от них, ну, где-то стоит аппарат, который там ту же самую тушь как-то, да, по баночкам разливает. Ну, где-то там женщина сидит, которая вручную варит, там что-то тоже разливает. Ну, по факту на любом заводе стоят какие-то очистительные сооружения, если это большое производство. В чем вот принципиальная эта разница по вкладу в экологию?
Ну вот смотрите, конечно, само предприятие, это прекрасно, если оно соблюдает, да, вот эти требования предписанные.
Но им сейчас сложно не соблюдать, потому что они же все, как правило, на виду, и, конечно, и да, ходят к ним и с инспекцией, и сотрудники нужных.
Это вот непосредственно как бы их влияние на окружающую среду в процессе производства, да, то есть какие-то выбросы, может быть, отходы. Но дело в том, что мы с вами получаем конечный продукт, мы им пользуемся с вами, да, и мы тоже, в общем-то, это все отправляем в окружающую среду. Ну вот, например, упаковка, в принципе, понятна, это наша с вами ответственность, чтобы, допустим, пластиковую бутылочку положить в контейнер для пластика и отправить на переработку, а стеклянную бутылочку в стекло, да. А вот само средство, ну, допустим, тушь, мы ее с вами нанесли, походили, потом мы с вами умываемся, это все куда?
В воду.
В воду, в окружающую среду, по сути. Вот здесь вот, в общем-то, как раз тот вопрос и возникает, как производитель натуральной косметики вносит свой вклад, да, в сохранение нашей с вами природы. Ну вот в туши, в частности, есть микропластик. В большинстве туши, да, вот таких вот обычных брендов. Есть микропластик, то есть это мельчайшие частички, полимеры, которые как раз вот дают нам тот эффект, который мы хотим получить. Это блеск, это вот удлинение, объем, ну, то есть в зависимости, конечно, от средства, да, для чего его туда положили. А что такое пластик? Это вещество, которое инородно для нашей с вами, да, природы. Это не разлагающийся элемент, но при этом это физическая частица, она очень маленькая. Наши с вами очистные сооружения не способны отфильтровать такую маленькую физическую частицу. То есть как-то на нее надо же воздействовать, как-то ее оттуда собрать. Получается, что это все остается в окружающей среде. Это не разлагается в природе. Ну, в общем, это непосредственно загрязнение происходит, и в очень больших количествах. Об этом даже достаточно крупные организации, ну, в общем, говорят, что это серьезная проблема в том, что это все попадает в систему водоснабжения, в океан, это кушают рыбы, это попадает обратно нам в питьевую воду. Это, ну, серьезный такой момент. А если производитель, в общем-то, заботится о том, чтобы не положить, да, каких-то таких критичных ингредиентов в свое средство, получается, что это все не попадает с нашей помощью в окружающую среду.
То есть, смотрите, получается, что все элементы, которые плохо воздействуют на окружающую среду, в косметике можно заменить. Это дороже, это сложнее технологически. Почему крупные бренды, они, безусловно, знают о том, что есть аналог их вот этим же самым полимерам, их можно поменять. Почему в таком случае они этим не пользуются?
Это дороже, это сложнее технологически, это сложнее сохранить продукт в том виде, в котором мы его положили в баночку, то есть это срок годности уменьшается. Это,
соответственно, и время на продажу,
да,
этого продукта.
Надо быстро продать,
а
и быстро использовать. Да. Определенные условия соблюсти, вот в частности про тушь. Натуральная тушь не терпит перепадов температуры, то есть вот, ну, учитывая, что мы живем в таких достаточно прохладных условиях, да, большую часть времени, мини-года. Если натуральная тушь окажется в вот такой вот перегрузке температурной, ее можно сразу, в общем-то, отправлять в утилизацию, потому что она свои свойства потеряет. Это проблема, это увеличение стоимости. Это, в общем-то, удар по свойствам, потому что достаточно сложно получить какой-то достойный продукт без потери вот именно вот этих вот, ну, как бы сенсорных, да, каких-то вот свойств, которые мы привыкли. Суперстойкость, вот, допустим, помада, которая держится 24 часа, натуральная, ну, я думаю, что, может быть, конечно, со временем, потому что производители тоже не стоят на месте, стараются удовлетворять требования рынка, но я себе не очень представляю, как это можно сделать. То есть натуральную помаду, которая будет с вами в течение, там, суток целых, да, ну,
та помада, которая вот на прилавках, магазинах продается с приставкой, там, держится 24 часа, это все не натурально, и это все опасно, это все там не нужно, или что?
Это не натурально, да. Здесь как раз и вопросы состава, как этот состав потом повлияет и на окружающую среду. Ну, если мы уж говорим об экологии в целом. В общем-то, ну, воздействие на организм. Большинство брендов, кстати, которые уважают, в общем-то, своего потребителя, они заявляют о том, что это не на каждый день. Другой вопрос, что маркетологам это тоже хочется продать, и очень много моментов от производителя до нас могут не дойти. Потому что, ну, представьте, да, помада, которая с вами целый день. То есть что она в себе содержит, чтобы вот оставаться такой период времени на ваших губах. Но это даже не дискомфортно, то есть если вот ее нанести...
Хорошо, сколько держится натуральная помада?
Натуральная помада держится, ну, в районе, допустим, часов 3, если это классическая увлажняющая помада. Есть производители, которые немножко побюджетнее по стоимости, у них, ну, компоненты, да, и как-то вот разработки немножко послабее, чем у тех, кто вкладывает в это большие средства. Такая помада может держаться, ну, час-полчаса, то есть так, меньше, гораздо
меньше.
Ну,
получается, что если вот помада, которая... держится там 24 часа, если верить маркетологам. Вот мы ее раз в день нанесли, и все, и там об этом забыли, то есть больше мы ее не расходуем. И помада в противовес, которая натуральная, каждые полчаса, 2 часа ее нужно снова наносить, как-то убирать, наносить. Соответственно, и израсходуется она быстрее, но при этом стоит она гораздо дороже, чем вот помада, которая там держится 24 часа.
Но она, скорее всего, тогда не намного дороже стоит. Примерно в той же самой ценовой категории. Ну вот если просто сравнивать, да, по моему опыту. Она наносится, да, то есть ее нужно обновлять, если постоянно хочется цвет на губах, но это уход дополнительный за губами. То есть, ну там же содержатся натуральные масла, это как бальзам для губ, грубо говоря, только с цветом. Да, она быстрее, конечно, израсходуется, но тогда, в общем-то, и до срока годности тоже она, то есть полное использование. Потому что та помада, которая там 24 часа с вами, скорее всего, вы ее до конца-то не используете.
Ну вот опять же, да, вопрос такой щепетильный, что ли, чем придется пожертвовать человеку, который вот решит, что он будет использовать какие-то экологичные средства косметические. Ну, с помадой мы разобрались, то есть это каждые полчаса, там, час ее надо убирать и по новой наносить, соответственно, если там раньше у вас в месяц уходил один тюбик, ну, условно, то сейчас у вас будет уходить два или три, при том, что в деньгах вы, конечно же, проигрываете. Вот к каким еще лишениям стоит себя подготовить при использовании натуральной косметики?
Все зависит от того, какие бренды вы будете использовать. Потому что в силу тех, да, вот причин, которые мы уже обсудили, производитель производителю получается рознь. Есть бренды, которые изготавливают косметику, в которой вы ничего не потеряете. Ну, то есть вы будете, наоборот, только приобретать и удовольствие от использования, и эффект. Ну, вот в частности, допустим, если мы говорим об уходовой косметике, если вы выберете бальзам для тела, ну, крем, да, который будет прекрасно увлажнять вашу кожу, вы нанесете его с утра один раз, и больше не нужно. А может быть, даже и через какое-то время, когда ваша кожа начнет функционировать хорошо, то есть задача натуральной косметики – заставить кожу работать правильно, не замаскировать ее проблемы, а вот именно привести ее к нормальному состоянию. И в течение какого-то времени вы просто почувствуете, что у вас нет необходимости использовать тот или иной продукт, и вы тогда, наоборот, даже сэкономите и свои средства в том числе, и время свое, да, на то, чтобы это вот все эти слои наносить на себя. А есть продукты, которые, наоборот, заставят вас, ну, в общем-то, потратить свое время. Но здесь вы просто выбираете под себя, выбор на самом деле большой. То есть что больше нравится, что приятнее, соотношение цена-качество, способ использования и так далее. То есть, в принципе, я бы не сказала, что что-то однозначно вы потеряете. Просто нужно сначала потерять немножко времени, чтобы выбрать то, что вам подходит. Вот так.
Ну и опять же, да, вы абсолютно правильно заметили, что здоровье — это все-таки, наверное, важнее любых денежных средств. Ну что ж, Алена, спасибо вам большое за такие подробные ответы на мои каверзные вопросы. Напомню, что сегодня в гостях у нас была Алена Ищенко. Говорили мы про эковизаж. Ну и программу «Экологика» провела для вас Мария Заостровных. Спасибо большое за то, что были с нами, и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».